Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешняя неделя, воскресный день, именуется Церковью как неделя о страшном суде, потому что читается Евангелие от Матфея, где Господь в приточной форме показывает нам, что нас ждет всех на суде Божьем. Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ: воистину говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот и весь страшный суд. Это показывает не только то, что человек, который встает по правую руку от Христа Спасителя, который будет судить все человечество, не по поступкам, а по состоянию его души. Почему вот интересно те люди, которые вопрошали: когда мы видели тебя алчущим? Они даже удивились этому вопросу, потому что делать добро ближнему — это было естественно их проявление души. Они не видели в этом ничего особенного. Делали то, что велело им сердце. И вот этот список по поводу посещения больных, или того, кто находится в темнице, или голодного, или раздетого, можно продолжать бесконечно долго. И вообще-то каждый человек в той или иной степени нуждается в любви другого человека. И вот от того, какое количество любви сумеем мы стяжать в своем сердце, не количественно вычислить, какое количество людей мы облагодетельствовали. Хотя и это поддается подсчету. А именно, какое качество сердца в результате нашей подвижнической жизни мы стяжали. Потому что нам в своей жизни очень много нужно преодолеть. И грехи наших родителей. Почему? Потому что мы являемся их наследниками. Очень много мы нагляделись не того, что надо, от своих предков. И дурное воспитание, и отвратительная ситуация в школе, и безобразное на улице, и мерзейшие отношения в том коллективе, где мы учились, и где мы работали. И вот каждый человек, он пропитан людской злобой, завистью, всякими насмешками, превозношением, осуждением, гневом, раздражительностью. И это вот висит над каждым. А в Царство Божие войдет только человек добрый. Вот как, будучи злыми по своему происхождению, во грехе родимя мать моя, и по воспитанию, как в результате своей жизни достичь того, чтобы стать кротким человеком, смиренным, любящим. Вот к этому должно быть и направлено стремление человека, его подвиг, движение к Богу. Почему человек, возлюбивший Христа, он не может не любить своего ближнего? Ну, во-первых, каждый человек есть образ Божий. Вот как человек, который не любит икону, он не может любить ни Христа, ни святых, ни Пресвятую Деву Богородицу. Это естественно. Потому что если он любит их, он любит их изображение. И человек каждый, несмотря на все свои грехи, является иконой Господа Бога, образом Его. Поэтому невозможно, и Иоанн Богослов говорит, если кто скажет, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот есть лжец. Нет в этом любви. Даже икона, если она старая и закопченная, покрыта трещинами, от этого ведь любовь наша к ней нисколько не умаляется. А может быть даже больше. Древние иконы мы любим больше, чем вновь написанные, все, так сказать, изукрашенные золотом, там, каменьями. Потому что для нас главное ведь не трещины и не всякие вогнутости в доске, а главное этот образ, который много лет радовал взор, возводил к небесам молитву сотен и тысяч людей, которые перед ней стояли, проливали слезы покаяния. И человек, который возлюбил Христа, он не может не возлюбить человека, потому что Христос пролил свою кровь, чтобы спасти каждого человека. И если каждый человек это есть драгоценность в очах Божьих, что Господь Отец Небесный не пожалел, чтобы спасти этого человека, Сына Своего Единородного, то и каждый христианин, естественно, и также любит и ближнего своего. Поэтому его одеть, обогреть, посетить, помочь ему, это есть естественное проявление души христианской, совершенно естественное и органичное. Но понятно, что к этому нам нужно идти. Об этом нужно молиться и в этом направлении обязательно трудиться. Каким образом? Проявляя деятельную любовь, понуждая себя. Как стяжать любовь, если любви нет? И мы видим даже в маленьких детях, если и бывает проявление любви к родителям, то это редкий эпизод. В основном чисто эгоистическое, такое потребительское отношение. Вот. И чтобы вот из такого ребенка сделать добрым, любящим, отзывчивым, сколько нужно употребить на воспитание? Огромные требуются усилия. И вот каждый из нас должен эти усилия употреблять. Для чего? Чтобы в сердце образовался навык к деланию добра. Апостол Павел говорит, что если любви не имеешь, ты как медь звенящая или кимвал звучащий. То есть пустое пустозвонство. Можно все правила соблюдать, можно все исполнять, можно строго поститься, правила все читать, все святые места объездить, все иконы перецеловать. И что апостол Павел об этом говорит? Если любви нет, нет в том никакой пользы. Абсолютно. Никакой. Это вообще не имеет никакой цены. Цену имеет только любовь. Потому что Бог есть любовь. И вот пока мы не достигнем этой любви, вся наша церковная религиозная жизнь, она ничего не стоит ровным счетом. Поэтому все усилия в грядущем посту надо направить на то, чтобы сделать еще один шаг к тому, чтобы умягчить свое сердце. Есть такая икона Божией Матери, называется «Умягчение злых сердец». Это как бы специально для всех нас. Потому что мы злые, раздражительные, жадные, нетерпеливые и прочее. А должны быть наоборот. Ну, понятно, чтобы из одного человека сделать другое, нужно чудо. Чудо Божие, преображение. Человек должен преобразиться под воздействием благодати Божьей. Но для этого нужно два условия. Во-первых, чтобы человек сам этого очень-очень захотел. Во-вторых, чтобы он всячески воздерживался от того, что является противодействием любви. А в-третьих, молиться Богу, чтобы Господь дал ему это милующее сердце. И четвертое. Каждый день Господь каждому из нас предоставляет несколько, обычно десятков возможных случаев, когда мы можем проявить любовь. В силу нашей такой неразвитости духовной, нечуткости, окаменелости сердца, мы эти возможности упускаем, мы этого не замечаем. Потому что мы всегда можем своему ближнему уступить более удобное место. Всегда можем пропустить вперед. Сделать ему удобно, а себе нет. Даже дома за кем-нибудь вымыть тарелку, это тоже будет мельчайшее доброе дело. Вроде бы подумаешь, какой пустяк. Но ведь в этом будет движение души. Как обычно люди считаются. Вот это я, а теперь ты. А христианин нет. Каждый христианин, он как и Христос, он всю ответственность за весь мир берет на себя. И старается сделать как можно больше. Он ради оказания любви к своему ближнему готов на этом умереть. Он не считается с тем, что он устал, что ему некогда. Он никому никогда не скажет «отвяжись». Он всегда старается изо всех сил любовь оказать ближнему. Он не думает, что кто-то ему сядет на шею и поедет. Совершенно об этом не заботится. Сядет на шею, подложить какой-нибудь бархат или вельвет для того, чтобы ему удобно было сидеть на моей шее. Вот это христианское отношение к ближнему. Не жмет тебе ли моя шея? Вот только в этом. И причем, если оказываемая любовь во вред человеку, то христианин этого делать не будет. Ну, например, в каких-то заболеваниях, в какой-то период болезни, например, нельзя пить воды. И больной просит у человека: дай мне попить. А если христианин знает, что воду в данный момент давать ему вредно, он ему никогда не даст, как бы тот ни просил. Даже и здесь он ничего не будет во вред делать своему ближнему, даже если это под видом добра. Тут будем упрекать, что ж ты мне больному и стакан воды не подашь. Нет, если это вредно, не полезно, то никогда не пойдет на пути у слабости своего ближнего, который ему идет во вред. То есть не просто автоматически исполнять все то, что хочет ближний. Ну, представьте такое, некоторых таких, пару безумных родителей, которые выполняют все, что не попросили у них их дети. Но нужно тут же лишать их родительских прав. Потому что мало ли, что дети придумают. Нет. Процесс воспитания — это как раз процесс, как мягко, но идти наперекор вот этой воле безумных детей. Это дело очень трудно. Как-то с лаской и любовью противодействовать им, каким-то злонамеренным устремлением. А отнюдь нет. Любовь — это не значит потакать слабостям человека. Вот Отец Небесный, Он любит нас, но Он нашим слабостям не потакает. Но наоборот, иногда даже очень, как нам кажется, сурово нас от этого ограждает. Но тем не менее, мы же не можем сомневаться в Его любви. Так и христианин. Поэтому любовь, она всегда и разумна по отношению к тому человеку, которому эта любовь оказана. Потому что любовь, она дает возможность человеку проявить себя, ну, как-то максимально творчески. Любовь Христова – это не слепая влюбленность к объекту своего обожания. Упаси Бог. Потому что вот такая слепая любовь, она может только сделать хуже, и вот эта слепая любовь, она всегда отрицательно сказывается и в воспитании тоже. Во всем должна быть разумность и здравый смысл. Но само чувство, которое внутри человека, которое понуждает совершать дела любви, это есть подлинная любовь, которая желает ближнему добра. Причем добра не в человеческом, а именно в согласии с Божьим замыслом. Поэтому оказывать любовь, тут много требуется еще и ума, и рассуждения, и определенной неспешности. То, что иногда перво-наперво кажется, о, надо так сделать. А потом из этого добра может выйти величайшее зло для человека. Поэтому любовь, она требует обязательно участия, ну, всего человека. И всего его жизненного опыта, и всего его ума, и образования даже. Это всенепременнейшим образом. Но главной движущей силой стремления ко Христу должна быть любовь. То, что любовь только может понудить человека на молитву, любовь может понудить человека на пост, любовь может понудить человека и на всякие добрые дела. Только любовь. Потому что иначе это все не имеет цены. То, что у многих людей, так сказать, проблема с молитвой. Что вот то некогда, то тяжело, то еще там чего-нибудь. От чего это происходит? Действительно ли что некогда? Или действительно что тяжело? И так далее. Да нет. Просто недостаточная любовь к Богу. Потому что каждый человек занимается в своей жизни только тем, что он любит. Любит. Даже иногда странные вещи бывают, человек любит. Вот некоторая часть людей любит жить на улице. И если ты этому человеку купишь дом, он его продаст и пропьет, и будет жить на улице. Даже вот в эти большие морозы, те ночлежки, которые существуют для людей, у которых домов нет, они всегда там были свободные места. Потому что для человека бывает даже предпочтительнее жить на улице. Человек стремится к тому, как ему проще. Вот что для него более приятно. Один говорит, я не могу вообще жить без ванны. А другой говорит, я терпеть не могу мыться. Один говорит, как-то два раза в день не чистить зубы. А другой человек говорит, зачем это нам? Вот любой маленький ребенок, чтобы он полюбил чистить зубы, надо 10 тысяч раз ему об этом напомнить, применяя всякие такие приемы и так далее. Какие-то простые упражнения, ножик в правый, вилка в левый, это и такие пустяки достигаются очень большим трудом. А уж что говорить о том, чтобы в сердце родилась любовь ближнего, в сердце человека, который грешен. А что такое грех? Грех как раз одно из следствий греха, оторванность от Бога, в результате этого оторванность от любви. Огромное количество людей, которые вообще с любовью в своей жизни вообще никогда не встречались. Поэтому у них отношения с другими людьми подозрительности, злоба, осуждения и потребительское. Нельзя ли с этого человека чего-то мне поиметь? Вот такой взгляд на ближнего. И представьте, сколько каждому из нас нужно в себе преодолеть. И вот вступая в поприще Великого Поста, мы должны понимать, что именно к этому должен быть направлен наш пост, а не только исключительно как телесное упражнение, воздержание в каком-то роде пищи. Это, конечно, недостаточно. Это слишком убого. Мы должны стремиться к высшему. Пост должен быть духовного содержания. В чем нам, Господи, и помоги. Благословение Господне на вас, как благодати человеку любви. Всегда непристойно его в веки веков.